Сегодня у нас необычный с вами урок. Как обычно в это время я веду урок или, ну, как правило, из нашего центра в Израиле или на конгрессах, где мы бываем. Там был такой же урок из Торонто, был такой же урок из Чили, из Сантьяго, сейчас из Москвы. Очень хорошо. Будем надеяться, что у нас будет еще много таких встреч. Ну, а поскольку тут столько людей, самых разных, и старичков, и новичков, то я не буду гнать введение в науку Каббала, как обычно я делаю на этих уроках. А давайте мы просто, может быть, выясним наши самые актуальные проблемы, вопросы, по любому, так сказать, поводу, связанные с Каббалой и с нами, с самими, или которые возникают в процессе изучения или применения Каббалы. Пожалуйста, я готов тогда на все ваши вопросы отвечать или о чем-то рассказать по вашему заказу. Ну, кто смелый? Все молчат. Ну, мужчины уже насытились. Женщины? Ну, давайте начнем.
Меня зовут Владимир.
Надо ему только сразу же говорить, чтобы он включал микрофон.
Нет, там он включен.
Нет, не ты, этому самому. Да.
Владимир, московская молодежная группа. Уважаемый Рав, как вот относится, то есть, сама Каббала к сновидениям? Потому что часто в сновидениях, вот даже в вашем лице, вы говорите те вещи, и происходит какое-то вот наполнение, которое действительно переполняет. То есть это воспринимается как реальность или же какая-то иллюзия?
Все понятно.
Спасибо.
Значит, сновидения, предсказания будущего, ощущения будущего, ощущения прошлого, дежавю и так далее. Что это все такое, как это трактовать, как это трактует Каббала. Все, что относится к нашему телесному или, в общем, более прямо к животному существованию, то есть не исходящему из точки в сердце, то есть то, что переживают все люди, даже не имеющие точку в сердце, не устремляющиеся к достижению своего духовного корня, это все относится только к функционированию нашего организма. И поэтому ничего в сновидениях особенного нет. То есть, что значит нет? Ты можешь видеть будущее, вещи и сны. Ты можешь пойти к какой-то гадалке, старушке, она тебе нагадает и нагадает правильно. Ты можешь пойти там к какому-нибудь Вольфу Мессингу, который тебе то же самое сделает и скажет. К лечебникам, ко всяким, и это все правильно, но это не имеет никакого отношения к Каббале. Это имеет отношение к существованию нашего физического материального тела, и не более того. Каббалисты этим не занимаются. Если ты придешь к каббалисту и спросишь, а что будет с моим телом, то ты спросишь со мной, но со мной подразумеваю мое тело. А что будет с моим телом через год? Каббалисты скажут, я не знаю, и скажут абсолютно откровенно. Потому что не это является предметом изучения Каббалы и применением, и вообще куда мы проникаем с помощью методики каббалистической. Есть люди, которые этим занимаются, которые чувствуют тонко нашу материальную природу, не имеют отношения ни к расе, ни к религии, ни к национальности, ни к чему. Они обладают такими свойствами, и они тебе могут сказать, они чувствуют, что будет с тобой. Это чувство были у нас у всех тысячи лет назад, когда мы были ближе к природе, и мы таким образом существовали, жили в понимании будущего, естественно, ощущали это. И в Израиле даже, вот, я уже не раз приводил такой пример, есть бедуины, арабы-бедуины, живущие в Негеве, которые служат в армии следопытами. Потому что он по маленьким всевозможным приметам, облако, дерево, птичка, он тебе говорит о том, что где-то грузовик едет, что здесь через 5 минут пролетит самолет, еще о чем-то. Он тебе связывает все части природы замечательным образом таким вместе, совершенно при этом даже не понимая откуда. Он говорит, а вот так я это чувствую. На самом деле это так. Поэтому никакого отношения это к Каббале не имеет, не спрашивайте меня об этом. Можете ходить к гадалкам, но они не каббалистки, наоборот, каббалисты не гадалки. Что я могу сказать только о снах? Как правило, сны являются продуктом нашего дневного переживания. только тогда, когда наш мозг освобождается от контроля, то в нем возникают всевозможные флуктуации. И поэтому сны приобретают иногда такое фантастическое, что ли, видение. И в то же время есть и вещие сны на самом деле, поскольку мы, как отделяющиеся от нашего эгоизма во сне, немножко плавающие над нашим эгоизмом, уподобляемся вот тем же бедуинам, вот тем же древним, может быть, людям, которые были связаны с природой, которые были не погружены настолько в эгоизм, были более прозрачными, были более тонкими. И поэтому мы в таком случае можем немножко предвещать как бы будущее, предчувствовать его. Понятно, да? Я говорю вещи, от которых у тебя происходит наполнение и во сне.
Да, во сне, вот как будто...
Я извиняюсь.
Вы что-то говорите. Да, на самом деле это...
Я... На самом деле нет. То есть, естественно, что я вас наполняю. И вы это будете еще чувствовать, насколько мы связаны в одной душе, в одной системе, насколько я являюсь для вас проводником. Но... Может быть, во сне ты это действительно ощущаешь более тонко, более чудо. Возможно. Но для меня это не этот именно процесс. Когда вот ты спишь, то я тогда тебе, значит, да, это... делаю эту инъекцию.
То есть,
нет. Все эти прописные истины, которые ты начинаешь ощущать во сне, на самом деле ты их слышал, ты их чувствовал и получил в совершенно другое время. А в течение сна, они, потому как эгоизм немножко опускается, а в течение сна, когда твой эгоизм потихонечку опускается, и ты не такой эгоистичный, ты полуживой как бы, вот тогда в тебе они проявляются. Ты однажды начинаешь чувствовать, что ты получил наполнение. Но ты его получил раньше. Там девушкам сначала.
А я уже встал.
А ты уже встал. Ну так что? Да.
Здравствуйте, уважаемый Раф. Меня зовут Люба. Я очень много раз задавала этот вопрос, но все еще не могу понять. Кто сейчас совершает эту работу по приближению к Творцу, если мое тело, все мои желания – это, ну, 100% не я? И точка в сердце – это часть Творца. Так кто же совершает эту работу? Неужели сам Творец? Сейчас, в данный момент.
Очень хороший вопрос. Все твои желания эгоистические – это не ты, даны свыше. Точка в сердце дана свыше. То есть есть сердце и точка в сердце, оба эти параметра даются. То есть мы – это не мы. Я человека, оно рождается. Мы с вами разговариваем о том, что... А есть тут? Да, вот. Есть наш мир. Возникает точка в сердце человека. И человек начинает с ней устремляться вперед. Когда он сможет сделать на себя цимцум алиф, первое сокращение на свои желания, тогда он называется убар, зародыш. Вот тогда он начинает только появляться вообще. Его я начинает вот здесь появляться. Где она там? Ты мне ее не заслоняй. А до этого состояния нас не существует. То есть до перехода Махсома я не я. Знаете, как дети говорят? Вот. Нет у меня. Нет у меня. Есть два заданных параметра сверху. Нет. Извне природой, Творцом, неважно как называть. А меня как такового, я, его нет. Вот мое я реализуется здесь. Свобода воли. Начиная с сокращения на свои земные все заданные мне свойства. И тогда я начинаю расти. Кто я, который правильно управляет, с одной стороны, эго, и с другой стороны, точкой бины во мне, точкой в сердце. То есть, точка света. Тогда и будет у тебя твое я. Тогда и называется, это и называется рождением человека. Переход Махсома. Еще... Лучше это, да?
Нет,
еще один. Ну? Отобрали. Хорошо. Дальше.
Ренат, Московская молодежная группа. Уважаемый Раф, а что такое в Кабале ускорение?
Ускорение мы называем такое состояние, когда мы можем выйти из нашего состояния настоящего. Да, вот это настоящее состояние. Настоящее. Я выхожу из настоящего состояния, имеется в виду более высшее состояние, только тогда, когда это настоящее состояние для меня становится невыносимым по закону диалектики. Оно мне не нравится, да? Значит, оно кажется мне отрицательным, а относительно следующего состояния положительного. Значит, я могу или увеличить этот плюс, или увеличить этот минус. Но здесь должна быть какая-то дельта определенная, перепад в моих ощущениях, что я обязан поднять себя на порядок выше. То есть мое настоящее состояние невыносимо, плюс мое следующее состояние столь желательно, настолько, что во мне образуется потенциал, когда я вскакиваю, перехожу на следующую ступень. Так вот, как можно ускорить это? Обычно нас подталкивает сзади страданиями. Боль, в общем-то. Да? Боль, пустота, безысходность и так далее. Все нас подталкивает сзади. Но это очень длительный путь. Это природный путь, который может длиться годами, веками. И, в общем-то, он таким образом в нас и длится уже столько тысяч лет. Для того, чтобы продвигаться быстро, самому реализовывать как можно быстрее вот эти вот подъемы по 125 ступеням. Так? Для этого нам надо, ну что, будем увеличивать боль. Если мы ее сами будем увеличивать, наш эгоизм сделает так, что мы будем якобы увеличивать боль. То есть мы будем уходить куда-то там в отшельничество, ограничивать себя в еде, сидеть в одной позе, там, даже избивать себя, брать на себя какие-то обеты. Это самообман, потому что если мы абсолютно эгоисты, то мы себе боли причинить не можем. Даже если ты себя при этом колешь, ты себя, значит, преследуешь какую-то цель, что, дескать, ты за это получишь какое-то вознаграждение. То есть это уже не боль. Поэтому боль мы не можем увеличить. Над этим мы работать не можем. Абсолютно. Вот. Это нам посылается только сверху. Творец нам делает больно. А единственное, что мы можем сделать, это возвеличить цель, то есть каждую следующую ступень, насколько она мне привлекательней. Вот это мне надо в себе рисовать. Как я могу это сделать? Я себе тоже, если буду рисовать ее привлекательной, то я себе буду рисовать ее абсолютно эгоистически, и мне тоже это не даст того перехода потенциала с моего состояния в следующее. Я буду топтаться на месте. На той же ступени. Значит, потенциал между двумя ступенями я могу развить. Или это исходит от Творца под воздействием речи мод, который в нас постоянно появляется, но это длительный путь. Или, если я получаю величие следующей ступени, на меня от группы. И поэтому продвигаться вперед ускоренным темпом, то есть если я буду выбирать темп своего продвижения. Это только зависит от того, в какой группе я буду, как она будет воздействовать на меня. Причем воздействовать, говоря о величии, о совершенстве, о особом чем-то, что находится на следующей ступени. Увеличить цели. И только через группу. Сам, если я буду выдумывать для себя или боль, или наслаждение грядущее, это все равно будет мой обычный эгоизм, но мои ступеньки на этой ничего это мне не даст. Почему еще происходит от группы? Потому что мне-то надо что сделать? Мне надо слиться со всеми остальными желаниями остальных людей. Мне надо их привлечь к себе, и только таким образом я раздвигаю свою душу. У меня остается мое и всего лишь та же точка в сердце, которая у меня возникла первый раз, которая у каждого здесь уже есть. Все остальное, что добавится к этой точке в сердце, добавится только от моего слияния с остальными желаниями. Возлюби ближнего как себя, то есть получи его кли. Другими словами, эгоистически, значит. Что значит возлюби его, как мать любит ребенка. то, что он желает, это становится ее желаниями. Вот и все. То есть увеличить свою точку в сердце ты можешь только за счет желаний других, принимая их как свои. И тогда, естественно, принимая их как свои, тогда они тебе будут четко вести от ступени к ступени, возвеличивая цель. Да?
Виталик,
а что женщины стесняются? А у вас еще будет урок ваш. Ну ладно.
Виталик, Симферополь. Раф, учащийся симферопольских курсов очень просили лично вам задать следующий вопрос. После всемирного потопа осталась избранная группа людей, несколько человек. Почему эти люди не достигли гмар-тикуна?
Значит, вы, товарищи, неправильно все понимаете. В Симферополе. Значит так. Мы говорим о том, что когда-то минус 14 миллиардов лет назад световая искра прорвала самую низшую ступень духовного мира Малхут де Ацилут, Малхут мира Ацилут, прорвалась в наш мир и создала наш мир, материю. Так называемый большой взрыв, неважно, как его называют ученые. И эта материя начала развиваться под Махсомом. Наша материальная материя, да, в нашем мире. И вот эта материя развивалась, развивалась, развивалась до нашего времени. Значит, через какие-то там миллиарды лет, минус, допустим, 4,5 миллиардов лет, возникла Земля. Потом, там, допустим, 50 тысяч лет тому назад появились там люди на ней, первые там всякие, и так далее. И минус 5700 лет назад в одном из этих людишек появилась точка в сердце, и он стал называться поэтому Адам. От слова «подобный Творцу», потому что первый достиг подобия Творцу. Он был один из многих тысяч, которые в то время уже существовали на Земле. А потом дальше развивались события, росло население и так далее. И мы говорим уже о том, как появились дальше каббалисты, группы и так далее, вслед за ним. От Адама у нас есть книга, называемая «Тайный ангел» Разиэля Малах. Что я хочу сказать? Адам – это не первый человек. Это первый человек, в котором появилась точка в сердце, с помощью которой он раскрыл общее мироздание и на самом деле свою конструкцию вечную духовную, а не ту такую мнимую, которая сейчас представляется нам нашим телом и нашим миром. Потому что когда мы начинаем ощущать себя через эту душу, через точку в сердце, мы понимаем, что вот эти наши 5 органов чувств и наше тело – это абсолютная иллюзия. Поэтому мир наш называется мнимый мир, Олама Медуме. Так он и определяется в Кабале. Далее. От Адама есть 10 поколений до Ноха, Ной, допустим, как-то по-другому. И потом 10 поколений до Авраама. Эти поколения, 10 поколений и еще 10 поколений, это поколение каббалистов, у которых у каждой была точка в сердце, и в Библии, в Ветхом Завете именно о них описывается. Но не имеется в виду, что только они существовали на Земле. И потоп, который описывается, это не потоп именно на Земле, это то исправление, которое сначала было окунание эгоистическое в первых 10 поколениях до Ноха, так как мы с вами говорим, все ведь происходит под воздействием, в том же пути, в той же последовательности развития, как развиваются 4 стадии прямого света. Абсолютно в том же. Как только возникла точка в сердце, да, проник свет, сделал на себя желание, так, Есть 10 поколений, 10 сферот, возникла эта точка в сердце, а потом 10 поколений, которые очищались как бы от этого, приобретали на это альтруистические действия. Это от Ноя до Авраама. Да? И потом уже за Авраамом начался следующий этап в Месопотамии, когда началась уже применяться Каббала. Это в следующих 10 поколениях и так далее. То есть, что я хочу сказать. Когда вы читаете о таких событиях, вы должны понимать, что говорится только о тех людях, которые прошли точку в сердце. Или о тех людях, которые проходят или будут проходить. Но говорится только о духовных состояниях. И ни в коем случае о жизни тех людей. То есть исторические события, они были на самом деле. И потоп там был маленький в этом месте там. И... Но не о географии мы с вами говорим. А мы с вами говорим, в общем-то, о духовном развитии, о духовных силах, которые, конечно, определяют и события на нашей земле. Но это уже абсолютно второстепенное. Каждый духовный корень должен не зайти сверху вниз по причинно-следственному закону и... По закону корня, это корень, значит, а это его следствие, ветвь. И должен коснуться в нашем мире своего следствия, то есть обозначить себя и в материи. Поэтому все, что мы проходим в духовных, на духовных ступенях, отражается и в нашем мире, и в нашей материи. Ну, соответственно, в материи как оно должно быть. То есть, если мы говорим о... исправлении водами бины, вот это вторая стадия, это бина, то в нашем мире это проявляется в виде потопа. Да. Только не женские вопросы. Общие вопросы. Сейчас. Ну, у вас уже было много у мужиков. Да.
Здравствуйте, уважаемый Раф, меня зовут Ларина.
Потому что женские вопросы будут на следующем уроке.
Хорошо. Угу. Скажите, пожалуйста, как правильно работать с радостью, которую ты получаешь при работе в группе, чтобы она не стала самонаслаждением?
А вы об этом не беспокойтесь, наслаждайтесь. Серьезно. Я говорю и мужчинам, и женщинам. Наслаждайтесь от того, что вы находитесь в группе, во время занятий, что вы получаете какие-то ответы на свои вопросы, что ваша жизнь не такая бессмысленная, как кажется другим, или даже если им не кажется, все равно она у них неосознанно, но бессмысленная. А у вас она такая. Вы должны от этого получать радость. Радость от того, что в вас вместили точку в сердце, и вы задаетесь вопросами. А дальше вы уж должны их реально раскрывать. Не верьте ни во что, не верьте никому, ни мне, ни Каббале, ни Богу, ни черту, никому. Будьте просто исследователями собственной души. Вот. И получайте от этого радость. Это хорошо. Не бойтесь. Наоборот, ни в коем случае не пытайтесь страдать. Не занимайтесь самоедством. В России вообще немножко это популярно, мученичество. И надо от этого убегать. Это не говорит о том, что вы обеспокоены миром, страдаете за мир. Это все глупости. Если вы страдаете за мир, исправляйте его, вместо того, чтобы все время самобичеваться. Надо пытаться исправить себя и через себя мир, а не страдать. Поэтому радость, она, в принципе, должна наполнять вас с самой первой минуты, как только вы почувствовали, что есть смысл в вашей жизни, только его надо достичь. Ну, а это реализуется постепенно. Да.
Добрый день, меня зовут Лена, я из Московской молодежной группы. У меня немножко даже как в продолжение вопроса Ларины, я занимаюсь очень давно, целых 8 месяцев. Вот. И если вот ты сначала начинаешь заниматься, пребываешь в такой эйфории, там хочется всех осчастливить, такой подъем невероятный, там
жалко, что я с вами не был рядом
несколько месяцев. А некоторое время назад, ну, как бы по прошествии там занятий, происходит то, что внутри есть такая важность, да, все, что касается кабалы, на занятии важно, сделать для группы важно, распространение важно, но не хочется. И порой...
Важно, но не хочется, не может быть такого.
Ну вот, как вот объяснить вот это внутреннее, так сказать, противоречие важности и нежелания, когда
нет,
ты делаешь, но через силу?
Неправильно, Лариса, вы меня не слышите. Если важно, то в мере важности есть силы. Значит, если сил нет, значит, уже не важно. Вы можете говорить, но это не поможет. Вам внутри это уже не кажется важным. Почему? Потому что как только начинаешь заниматься кабалой, вокруг этой точки в сердце начинает образовываться эгоизм. Причем эгоизм начинает образовываться уже не земной. Он может и к земным всяким наслаждениям увеличиваться, но в принципе он уже не имеет отношения к земному. Настоящий эгоизм, он происходит от левой линии, от клипа так называемой. Это не чистая эгоистическая сила, это то же самое наше эго, но которое находится напротив Творца. Вот от Творца вам светит пока точка в сердце, куда-то тянет что-то, что-то она вам дает, а против нее начинает возникать эгоизм. А затем эта точка в сердце уже будет не точкой, будет какой-то образ, какая-то сила, что-то такое будет вам не только светить, будет манить, будет вам будет ощущаться в вас как какое-то духовное ваше состояние. И против него тоже будет эгоистическая сила, еще большая. То есть, как только вы начинаете сейчас расти, то, соответственно, вы немножко тут поучились, учеба, группа и так далее. И тут же ваше эго должно тоже вырасти, для того, чтобы давать вам постоянно возможность свободы воли. А свобода воли, она только на равных силах, плюс и минус, будет реализовываться. Поэтому сейчас вы находитесь в таком состоянии, после 8-месячного вашего развития, что эго-то у вас прибавилось, а, наверное, учебы и работы в группе вы дали недостаточно для того, чтобы компенсировать это эго, выйти на нейтральную линию, чтобы найти действительно свою свободу воли и с нее подняться дальше. Так что надо приложить сюда больше усилий. Человек всегда может себя проверять только так. Есть ли у меня силы, есть ли у меня энергии, есть ли у меня воодушевление, вдохновение дальше идти вперед. Если нет, значит, ваш эгоизм перевешивает то, что вы получаете во время учебы и от группы. Значит, виноваты ваши подружки, и виноваты вы в том, что неправильно мало получаете от них и от книг. Это проблема у всех. Да.
Здравствуйте, уважаемый Раф, меня зовут Марина, я тоже из молодежной группы, тоже учусь 8 месяцев. У меня вот такой вопрос насчет распространения. Если я одна иду в магазин, там, допустим, рекламу разместить или что-то договариваться, вот я хочу знать, какое мое намерение конкретно, что я должна думать? Должна ли я просить поддержки не только мысленную группу, но, может, позвонить там кому-то из мужской или женской части группы, чтобы у меня как бы все правильно получилось?
Очень важно перед тем, как выполняешь какое-то действие, особенно по распространению, заручиться, как оравут, поручительством от группы. То есть то, что вы идете как представитель, вы идете для того, чтобы совершить по-настоящему духовное действие, соединить людей между собой, собрать их в такое подобие, в котором они были бы ближе к высшей силе. Вы должны чувствовать в себе эту мощь, эту правду. Вы должны чувствовать за собой группу. я бы советовал перед этим что-то послушать, почитать какие-нибудь маленькие отрывки. Что-то такое, вы должны не просто так идти. Не важно, что у вас получится, но сделать из этого максимально такую эффективную акцию, что ли. Это очень важно. Да, почему нет? Конечно. Вот я сейчас нахожусь здесь и получаю звонки, из нескольких стран уже получил звонки о том, что они там делают, и конкретно перед какими-то такими ответственными проблемами, которые они собираются там решить, они звонят мне. Да. Ну, перед магазином позвоните мне, если будете чувствовать в этом необходимость. Пожалуйста. Да. Это у них проблема.
Сегодня,
они спрятали человека за стенку, а он ничего не видит.
Он отключен.
Как же надо? Он должен сидеть здесь с нами.
А правильно ли я понимаю, что согласно Каббале нет расчетов с телом, да? И наша душа после смерти переходит мужская в мужскую и женская в женскую, и там происходит
соединение.
Так вот,
нет мужского урока, так он пользуется случаем.
Нет,
да.
Я просто еще пока не разбираюсь,
да,
мужской урок или женский. Значит, такой вопрос. Значит, существует ли какой-то закон, то есть, ну, ведь душа может переселиться как бы в человека, ну, в убийцу, да, и который потом осознает вот это зло и...
Вопрос.
Существует ли закон накопления какой-то, то есть переселение души сначала в одно состояние, то есть, ну, например, богатство, потом власть и так далее, потому что...
Душа проходит попеременно, я понял, садись. Душа проходит в общем попеременно состояние влечения к богатству, к телесным наслаждениям, к богатству, к славе, к власти, к знаниям. Это знание не, я всегда подчеркиваю, здесь никогда не забываю, знание это не значит знание просто чего-то, знать природу, это знать, что творится в других, для того, чтобы ими управлять, манипулировать. Потому что сами знания, они не являются таким уж эгоистическим. Сами знания, это также относится к власти и к славе. Отчасти, в основном. Значит, человек, когда проходит все кругообороты жизней, в нем они, в общем, конечно, развиваются по этой системе, в этой последовательности. Но когда он приходит к Каббале и начинает заниматься Каббалой, он как бы заново внутри себя быстренько проходит эти же состояния. И вдруг мы видим товарища нашего, да его ничего не интересовало в жизни, вдруг всплеск страшнейших желаний к устроиться, к богатству, да, вдруг тянет к славе или еще как-то, что вроде бы всегда, ну, уже давно думал, что это все ничего не стоит. То есть и в работе с точкой в сердце все равно тоже проходишь эти состояния, но может пройти их быстро и не обязательно задерживаться на них. Все зависит, конечно, от него, от группы, от окружения и так далее. Так что мы не можем четко сказать, что вот я отработал уже свое желание там, к богатству, теперь у меня к власти этот круговорот. Следующая жизнь будет там такая-то. Нет. Это все комбинировано. Причем откуда это все, это вся сложность? Сложность в том, что мы включены друг в друга, и ни одна душа не существует сама по себе. Ты представляешь, вот ты тут сидишь один, а вокруг тебя еще миллиарды душ. И они флуктуируют туда-сюда, туда-сюда, ниже, выше в своих желаниях, в своих устремлениях. Вдруг получают сегодня еще 10 тысяч людей точку в сердце, начинают ощущать стремление куда-то. Кому-то попали какие-то книги, чего-то еще. И с тобой происходят соответствующие им изменения, которые не зависят от тебя, которые они определяют. Но как тебе можно это описать? Это система, которая называется сиянием Шехины. Сиянием вот этой вот вот этого общего клея, этой общей души, с наполняющим постепенно ее светом. А вот ты потом ее увидишь, и тебе будет совершенно ясно, поскольку ты будешь в ней, это будешь ты. Понимаешь, в этой системе. И тебе будет ясно, почему это все происходит одновременно в миллиардах-миллиардах частиц и тел. Но сейчас пока описать это невозможно. Математически или как-то это просто, ну, я не представляю. Такого аппарата у нас нет. Он только может быть в мере слияния с остальными душами. И тогда он воспринимается абсолютно естественно. Каббалисты его описывают, но эти уравнения, они не уравнения математические. Они описываются как реализация определенных решимот. Да.
Здравствуйте, Раф.
Первый микрофон.
Здравствуйте, Раф. Александр. У меня такой вопрос. В одном из уроков вы...
Громче.
В одном из уроков вы сказали, что после смерти Рабаша его ученики духовно упали. Означает ли это, что у них разбился экран? И если он и это возможно, то остается ли память после разбиения о духовных мирах?
Те, кто прошел Махсом, под Махсом не падают. Вот. Нет, вообще падение вниз с той ступени, на которой находился человек. Если мы говорим о том, что упал, это значит не справляется с тем эгоизмом, который в нем был или возрос. Ученики Рабаша, неважно, или вы, или кто, они находились на какой-то ступени. Я не буду говорить, духовная ступень или нет. Вот это, допустим, группа. Так? Она находилась на определенной духовной ступени, потому что учитель через себя поддерживал их, проводил им какой-то определенный свет. И держал их, как магнит держит кусок металла в воздухе. Для них вообще их естественное состояние, вот эта ступень первая, а он их держал на второй ступени. За счет своего экрана, за счет своего присутствия. Грубо говоря, конечно. Что значит возможно? Это то же самое происходит с вами по неволе. Если бы сегодня я исчез, вы бы упали. Несомненно. Так вот, послушай меня. Терпение, друг мой. Как только исчез вот этот вот нисходящий на них свет, так они сразу же упали на свой естественный уровень, на котором находятся. Теперь вопрос только в том, будет ли у них самостоятельно сил подняться самим. Вот эта технология. Но ниже своего уровня, они не падают. Никто не падает, и ты в том числе. То есть, естественно, вот ты находишься на каком-то уровне, да? Что значит падение? Прибавляется сюда эгоизм. Добавляется к тебе еще кусочек эгоизма. Для того, чтобы тебе помочь вытолкнуть тебя на более высокую ступень. Чтобы ты ощутил на этой ступени, больше страданий. Боль. А ты не хочешь. Упираешься. Ищешь какие-то возможности эту боль убрать таблеткой, допустим. Вместо того, чтобы вылечить болезнь. И поэтому такое состояние называется падением, но это не падение. Эгоизм, который тебя сейчас захватывает, он рисует тебе худшую картину мира, чем раньше, естественно. Но это не падение. Еще? Да, там сзади на этой скамейке там одни такие... Девушки, да.
Здравствуйте, меня зовут Тамара. И мой вопрос следующий. Я из новой группы. Хотела бы узнать, почему в последнее время я стала ощущать большую относительность времени и событий. Очень много событий, то есть летят дни, а в ощущениях как будто это месяцы. И мозгу как-то сложно вот с этим справляться. Почему так происходит?
Человек, который начинает развиваться с точкой в сердце, он проходит очень-очень сложные внутренние состояния. Многие из вас уже начинает понимать, что это непростая работа. Что-то в нас такое происходит, что-то крутится такое. Да потому что точка в сердце работает против сердца. Мы становимся не просто одним единым существом, каким были, а как бы раздвоенным. А раздвоенность это знаете, может временами казаться как какое-то психическое заболевание. Да, ведь шизофрения – это раздвоение личности. Так вот, к чему я это хочу сказать. Она ощущается так в людях. Она исходит из того, что мы становимся действительно со стороны Творца мне смотреть или со стороны творения. Нет никого, кроме него или только я. Как я должен так действовать или по-другому действовать? Я – это я или я – это он, а где же это тогда я и так далее. То есть возникает тысяча всяких вопросов, они все противоречат друг другу, и ты не знаешь вообще, где ухватиться, за какой конец. Да, и с чего начать свой анализ вообще? Я стою, ко мне кто-то относится, что-то относится. Нет, да, как я должен реагировать, поступать в жизни? Вы тоже 8 месяцев в кабале, да? Так вот, к чему я хочу сказать. На это может уйти и год, и два. А может быть и 3, и 4. Зависит от темпов, конечно, от связи вас с группой, с учебы, с распространением, с теми усилиями, которые вы в это вкладываете. Но не бойтесь этих состояний. Если вы интенсивно вкладываете себя в эти три средства продвижения вперед, группа, книги и распространение, то вы это пройдете благополучно, быстро, незаметно. Но все равно эти состояния сумбурности, непонимания, они должны быть. Вы над ними затем только и начнете постигать ясность, просветление. Потому что, как любая задача, которая решается, вы должны пройти состояние, когда вы ощущаете ее нерешаемость. В чем же этот вопрос? Почему? А здесь у нас еще это решается чувственно, а не разумом. Поэтому эти состояния, они все необходимы. Не бойтесь их. Там вот сзади далеко, да?
Здравствуйте, уважаемый РАФ. Я из молодежной группы. Меня зовут Марина. У меня такой вопрос. Значит, вот если у меня конфликт с каким-то человеком, да, пускай даже маленький, я стараюсь поднять его выше себя, да, и проблема решается.
С каким человеком?
Ну, неважно с каким.
Нет,
мужчина,
очень важно.
Женщина, на работе,
нет,
в семье, неважно.
Это какой-то. Неверно.
Ну, может быть, неверно.
Нет, не может быть, а точно неверно. Не важно, какой человек, и не важно, это верно или неверно. Так что же тогда важно?
Ну, я вопрос как раз хочу задать.
Да.
В одних случаях получается, то есть конфликт решается, без проблем. Но иногда он повторяется с некоторыми людьми, а с некоторыми не повторяется. Вот у меня вопрос, почему иногда с некоторыми конфликт снова возвращается, с другими решается вот с первого раза. Вот может, потому что я неправильно...
Значит, решаются конфликты просто. Если это человек, который не относится к вашей группе, то вы с ним решаете конфликт любыми земными способами. Ни в коем случае не надо ему при этом уступать и думать о нем как о каком-то, о какой-то части Творца, общей души, я должен к нему относиться так-то. Вы должны поступать с ним, как принято в вашем обществе, по тем законам, которые приняты в вашем обществе. Все. Ничего при этом не крутя ни в ту, ни в другую сторону. А в группе вы должны, если этот человек считается, что он находится в группе, и его поведение, его пример, как он себя демонстрирует относительно других членов группы, говорит о том, что он находится в группе, тут вы должны себя принижать относительно него. Но принижать относительно него только в одном, чтобы получить от него величие цели. И не более. То есть это тонкая работа избирательная, к как налаживать связь в группе. А с остальными вообще в мире мы никакую связь не должны налаживать. Мы должны, наоборот, внутренне создать какой-то барьер между нами и ими, чтобы их мысли и их ценности не перешли к нам. Да. Второй микрофон.
Ольга, Питер. На занятиях, на уроках нам преподаватель часто напоминает: требуйте свет, синий свет. Я бы хотела уточнить, правильно ли я понимаю, это своего рода молитва, требование сердца, да, требование света, вот откуда оно у нас идет?
Что? Ну, если это молитва, то преподаватель приказывает: требуем свет, и все требуем свет. Но на что... Нет, минуточку. То есть, я немножко так в шутку сказал. Но, в общем, если это молитва, то она может исходить от сердца, а не от преподавателя. Да? Но проблема в чем? Мы должны возбуждать друг друга на совместное стремление к цели. Во время учебы особенно это важно... во время любых действий совместных. Вы должны выявить для себя, что такое свет. Требуйте света. Что такое свет? Свет – это свойство отдачи. Когда я выхожу из себя, приподнимаюсь над собой и начинаю жить в других. Не воспринимайте это в понятиях, как сегодня в мире это трактуется, или как вам там когда-то казалось или слышалось. Это действительно жить в общем кли, в котором вы сейчас, в принципе, находитесь. Если вы трактуете свет как свойство вот такой отдачи, как свойство общего кли, в котором вы ощущаете свою вечность, совершенство Творца, тогда да, требуйте света. Требуйте этого свойства, этой возможности. Тогда оно будет трактоваться с вами одновременно, как и требуйте связи, альтруистической связи, любви ко всем членам группы. Потому что это одно и то же. Это и есть свет, который мы ощущаем. Мы не ощущаем свет вне кли. Мы ощущаем исправленное свойство кли, называется светом. Эгоизм, выверни наизнанку, будет свет. Ну, да, да.
Добрый день, Максим, Москва, молодежная группа. Уважаемый Раф, действительно ли все человечество одинаково достигло наинизшей точки развития эгоизма? Или же есть какой-то перекос? Не получится ли так? Одни уже идут, справляются, а вторые еще идут вниз.
Да. Но это не имеет значения. Это работа общего кли Адама, в котором, как и в новорожденном или в зародыше, развивается сначала одна часть, потом вторая, третья. Я этим был когда-то очень поражен, хотя вот читал, но воочию я помню, в Ленинградском втором роддоме я писал курсовую работу по своей специальности медицинская кибернетика. И это было для меня очень поразительно. Головастик какой-то, что ли, будет рождаться. Да, или как-то и кто-то еще там. Потом, когда даже рождается человечек, ты видишь, у него есть ноги, но он ими не пользуется. Руки, но он ими тоже пользоваться относительно не может. Ноги вообще только к году начинают ими как-то... То есть есть всегда в любой системе, в биологической, взаимоуравновешивающие и взаимокомпенсирующиеся такие подсистемы. И поэтому, и это все идет, исходит, конечно, из этой системы Адама Ришон, как копия в наш мир. Но вы увидите по общей системе, что одно без другого нельзя. Что даже регрессия, которая вот сейчас должна выявиться в одной из частей, она точно идет в унисон, как бы в дополнение к тому прогрессу, который идет в другой части. А как же может быть? Есть какие-то ненцы, так, допустим, грубо говоря, эскимосы. У меня, кстати говоря, есть среди них знакомые с точкой в сердце, которые прекрасно развиваются, с одной стороны, но в общем, если мы сравним их массу с массой других людей, то, может быть, в них эгоизм развит меньше, чем, допустим, у европейцев. Ну и что? Это, кстати говоря, не говорит о том, что они далеки от начала духовной работы. Потому что ты можешь быть огромным эгоизмом, и точка в сердце в тебе еще не проявляется. Может быть, с маленьким эгоизмом она уже проявилась. И мы видим в таких людях, во многих людях, одни приходят с огромным эгоизмом, разочарованные, а другому достаточно немножко какого-нибудь маленького удара, или родился уже так, что ему все, то, что мы видим в настоящем поколении, в сегодняшнем. Человек рождается, ему уже все ничего не хочется. Он ничего не перепробовал. У него уже из прошлых поколений есть на сегодня достаточная отрешенность от того, чтобы эгоистически чего-то достигать. Что делать, дергаться за этими деньгами, да за славой, зачем мне это все надо? Я в этом не чувствую, что мне это что-то даст. Это, можно сказать, мексиканец, сидящий так с сомбреро под деревом, которому наплевать на все, я грубо так говорю. Кстати говоря, если из них у нас есть хорошие ученики, вы знаете там. Да? Но, то есть, это может быть человек с маленьким эгоизмом, который говорит, да не надо мне больше ничего. И это может быть человек с огромным эгоизмом, разочарованным, который скажет, мне не надо больше ничего. И у каждого из них добавится точка в сердце, и они будут подниматься. Понимаешь? То есть мы не имеем права, не можем вообще говорить о каких-то народах или людях, или группе социальной населения, или по образовательному какому-то цензу, не знаю, как определить, может быть, какие-то доли, такие разрезы в социуме, чтобы говорить, эти более подготовлены, эти менее, в этих быстрее созреть что-то, в этих медленнее. Практика моя показывает, что такого не бывает. У меня есть люди, ученики из Турции, у нас есть огромная сейчас возникающая группа в Нигерии, в Сантьяго мы были там, мы видели, какая группа, и вообще по Латинской Америке возникает. И совсем это не страна карнавалов, понимаешь ли, и сериалов, как это там кажется. Вот. И так далее. То есть здесь нет четкого вообще разделения никак. В каждом народе, в каждом социуме есть более или менее с какой-то предпосылкой к этому люди. Но я думаю, что проблема больше в распространении кабалы. Если бы мы сегодня смогли бы доходчиво или, как бы сказать, близко поставить правильную книжку по кабале рядом с, допустим, с российским гражданином в глубинке, где-то там, в провинции, то я думаю, мы получили бы огромный эффект, обратный. А так люди в пьянке и в безделии находятся. То есть я думаю, что здесь больше дела в распространении. Мы из-за недостатка распространения, из-за того, что мы в нем запаздываем, не видим правильную картину распределения точек сердца в нашем мире. Да, вот там.
Добрый день. Добрый день. Светлана, у меня вопрос может быть в продолжении вот как раз этой темы. Вот вы, девушки, отвечали на вопрос о том, о взаимоотношении людей не из группы и из группы, как бы, вот те, кто наши, те, кто не наши.
Да.
И я услышала такое, что вот с остальными всеми вы ведите себя, как требуют обычные рамки мира, а с нашими можно иначе, так сказать. А не есть ли это разделение какое-то? И нет.
Разделение, конечно.
Но ведь в каждом...
Потому что с теми, кто является моими товарищами, сказано так, возлюби ближнего, как самого себя.
Да, но и всех остальных-то ведь тоже, в каждом есть искра чего-то, хоть маленькая.
Ну,
неужели есть такие, в котором вообще ничего нет?
У вас есть дети? Вы любите и соседских так же, как своих?
Ну.
А что ну?
Я во всяком случае понимаю.
Понимать это не значит любить.
Нет, ну отношения...
Отношения разные, я вижу. А вот сейчас я вам объясню, почему. Потому что с теми, в ком есть точка в сердце, мне надо работать для того, чтобы прийти к общему кли. Поэтому мне сказано, возлюби ближнего, как самого себя. Кто такой ближний? У которого со мной одна цель. Мы в Творце вместе с ним должны встретиться. Мы должны сближаться. Минуточку. Вы лучше слушайте, чем возражать, ладно? Сядьте. Вы настраиваетесь на то, чтобы меня возразить, вы не слышите между тем, как я вам отвечаю. Ближний – это значит, с кем у меня есть одна цель. И его я должен любить, с ним я должен соединиться в одну группу, в одно кли, потому что он к этому готов, и я к этому готов. Мы с ним в этом близкие. И поэтому и сказано «возлюби его», то есть создай с ним вместе совместное кли. Создашь, ощутишь там Творца. С остальными у тебя есть любовь какая? Ты страдать должен их страданиями и распространять среди них методику выхода из них, из страданий. И когда мы рассматриваем с вами восхождение человека по его ступеням, по четырем ступеням, да, вот это, допустим, двойное скрытие, скрытие в квадрате, просто скрытие, потом раскрытие и любовь. Так вот эта любовь всеобщая. Это когда человек полностью исправлен на четвертой ступени своего подъема. А здесь он исправляет только свое кли, соответственно, с группой. Раскрытие. Это с группой. А здесь он еще в двойном скрытии делает, как это называется, донот, намеренные грехи. Намеренный грешник. А здесь ненамеренный. Ненамеренный грешник. Здесь махсон. И затем праведник. Праведник один в одиночный и праведник в квадрате. Из этих ступеней, а здесь наш мир. И мы находимся с вами сейчас вот здесь вот, в этом пути. От нашего мира, каждый вот здесь вот на какой-то ступеньке, до Махсома. Так вот, речь идет о том, чтобы создать группу, вот эти вот ступени все, для того, чтобы создать группу. И в этой группе интегрально соединиться между собой так, чтобы я был вместе с ними одним единым. Вот это и называется условие работ, как еще раз? Поручительство, когда мы проходим через Махсом. И при этом маленькая группа нам дана для этого, а не все человечество. И ее я должен любить, как вы своего ребенка. А всех остальных, так как вы чужих детей. Ну, дайте ему. Что-то я тебя раньше не видел. Ты первый раз сейчас?
Да, я из новой группы. Меня зовут Адам Кнапик.
Нет, ты был на занятиях? На
наших? Конечно.
Да? Что-то не было, не чувствовал тебя. Да-да?
Имеет ли значение для духовного продвижения, для его качества, прошел человек Гиюр или нет?
Ну, сколько ты за времени занимаешься?
С мая.
И вам это еще не объясняли?
Об этом не говорили.
Каббала не имеет никакого отношения к тому, что мы делаем с нашим физическим телом. То есть ты можешь делать всякие манипуляции со своим телом, к каббале этого отношения не имеет. Каббала не относится ни к какой религии, потому что она отрицает веру во что бы то ни было. Вера в Бога или не веру в Бога, как это атеисты или верующие, каббала себя не относит ни к тем, ни к другим. Потому что верить во что-то или не верить во что-то – это две стороны религии. и эти бездоказательно к чему-то относятся. К тому, что по теории одних он существует, по теории других он не существует. Но неверие в Бога – это та же религия. То есть они не верят. Они верят в то, что Бога нет. Верят. Доказательства нет. Поэтому атеисты – это те же самые религиозные, только наизнанку. Но в принципе то же самое. Атеизм – это религия. Вот. Каббала говорит мне, а Каббала не относится ни к религии, ни к атеизму. Она говорит о том, что ты должен постичь то, что на самом деле существует, высшую силу, общую, альтруистическую, любовь и так далее, неважно, какая она по качеству, которая существует, находится вокруг нашего мира, вокруг тебя, и которая всем руководит, управляет и создает. Все. Причем постижение этого только лишь по одному правилу, по правилу подобия этой силе. Уподобиться этой силе надо своей силой, силой характера, силой желания. Вот и все. Причем тут какие-то атрибуты или движения телесные, или какие-то, может быть, изображения на теле, или какие-то одеяния, или какие-то, ну, какие-то, как называется, ну, условные действия там, да. Нет ничего такого. Каббалист работает только со своим внутренним желанием, внутренним эго. Поэтому ты не увидишь на каббалистах никаких значков, никаких наколок, никаких магендавидов или свастик, никаких колец или там заколок или еще чего-то. Он просто к своему телу не относится. Ты должен выглядеть чистым, ты должен выглядеть приятным, приличным, потому что ты должен уважать остальных людей. Но не более того. Вот и все. Да.
Наташа, Симферополь. Что делать, когда бывают моменты в процессе учебы, когда слушаешь, но не слышишь, не воспринимаешь информацию? Как блок стоит.
Тут Симферополь тяжелый город. Значит, неинтересно. Ну, неинтересно. Значит, не слышишь. Что значит неинтересно? Может быть, интересно, но есть что-то другое, что интересней. А может быть, самое интересное, то, что во мне сейчас блок какой-то, я заблокирован, да? И ничего не слышу, и не вижу, и не понимаю. Такой период. Есть разные периоды. Но лекарство, оно одно. Сказано, как осел под поклажу и как бык под ярмо. То есть продолжать, стиснув зубы, сидеть на занятиях, пытаться вникнуть, распространять. Вот там вы должны просто себя воткнуть в какую-то физическую работу, и тогда вы прорвете это, вот это вот, как сказать, ну, вот вязкость, вот эту вот тяжелую, эту, даже тяжелый этот период. Я знаю все это на себе, и с этим можно только так поступать, только ускорить, если вот такими приложениями сил где-то, как-то. В Каббале так и сказано, все, что в твоих силах, делай. А дальше уже в зависимости от ваших условий, что только можно. Но знайте, что эти состояния, они необходимы в продвижении, вы находитесь и ощущая их, борясь с ними, вы точно двигаетесь вперед. Хотя вам не кажется, что вы двигаетесь. Все будет хорошо. Да.
Здравствуйте, Раф. Николай, молодежная группа Санкт-Петербурга. Вот нередко от преподавателей все время проскакивает такая фраза, что, дескать, вы не представляете силу мысли. То есть, что за этим скрывается, чуть-чуть поясниться. В общем-то, вообще глухо. Спасибо.
Нет, преподаватель говорит всегда верно. Я объясню. Мы видим по мере развития человечества, как оно овладевает, проникает во все более тонкие структуры мира. С механических сил до сил каких-то управления тепловых, там, газов, физических сил, затем радиации, там, всяких магнитных, ну и все так далее, и так далее. То есть, чем мы выше развиваемся, чем больших энергий мы достигаем, чем большим разумом и его развитием мы оперируем, тем мы подходим ко все более неуловимым, ускользающим каким-то силам, которые не обнаруживаются непосредственно нашими органами ощущений, даже приборами не всеми. А есть такие, что и вообще не обнаруживаются никак. Есть люди, которые чувствуют силы и мысли, есть которые нет, там всякие экстрасенсы, это верно, они могут чувствовать это все. Но самая неуловимая сила – это сила мысли, намерения. И она самая сильная таки на самом деле в мире. Она, во-первых, выше времени, вневременная, с бесконечной скоростью действует. Она может заводить, то есть воздействовать на любые слои, остальные, материальные, любые, которые находятся все под ней. И она одновременно может, не делясь, не ослабевая, производить миллиарды параллельных действий, чего в обычных остальных физических силах нет. Ну и есть еще очень много в ней признаков таких в силе мысли. Вы это потом начнете ощущать, как вы вот воздействуете своими желаниями на мир, и как эти силы начинают, согласно их, как сказать, духовному уровню, который в них находится, воздействовать, входить, включаться во все пласты. Это на самом деле так. Поэтому это то, что называется намерение, кавана. Поэтому перед учебой, перед работой какой-то на распространении, в группе или где, вы обязаны сначала настроить свою мысль. Для чего, почему, зачем я здесь, что мне надо, каким образом я хочу чего-то достичь. И вообще все, что вы постигаете в мысли и в чувстве. И эти две силы, они идут параллельно, как сердце и разум. И они обе находятся выше, в общем-то, выше нашего мира. Самые высокие силы нашего мира, а затем они обретают еще и духовную составляющую, то есть намерение над них для отдачи вне себя, над махсумом. Так что учитель прав. Да, пожалуйста. У меня всегда предпочтение новеньким. Не думайте, что я выбираю симпатичных.
Здравствуйте, уважаемый Раф. Да. Меня зовут Лилия, я из бостонской группы. У меня такой вопрос. Когда человек находится в одинарном или двойном вскрытии, он ощущает это и в разуме, и в сердце, и нету в этом конфликта между разумом и сердцем, или есть? Спасибо.
Конфликт, да, конечно, существует. Это конфликт между сердцем, которое ощущает приятно-неприятно, или сладкое-горькое, и разумом, который должен ответить на вопрос, правда или ложь. Значит, надо сначала отсепарировать хорошенько, разделить, развести, удалить сердце от разума, чтобы не путались вместе. То есть то, что я ощущаю как сладкое, чтобы мне не казалось правдой, а то, что горько, я бы сказал, что это неверно, потому что оно горькое. И наоборот, мы знаем, горькое в нашем мире – это зачастую правда, горькая правда и сладкая ложь. Поэтому работа с этими двумя методами анализа, анализ в сердце, в ощущениях, в чувствах и анализ в разуме, он совершенно должен быть раздельный. Я могу анализировать свои чувства, потом перейти к своим мыслям, И это работать в одном и работать во втором, а потом, может быть, сопоставить их, сделать какой-то синтез между ними. Но это все требует уже довольно зрелого отношения и ощущения внутри себя, что же я делаю. Это требует определенного экрана, самопроверки, поднятия над собой, когда я придавливаю себя и начинаю ощущать. Потому что в любом случае, когда я даже анализирую свои чувства, я хочу присоединить к этому мысли, разум. Мне очень тяжело оторваться и только чувствовать. Это очень тяжело. Знаете, не раз мы советуем человеку, как будто ты без головы. Понимаешь? Так вот. А. Насладись, отдайся чему-то такому, как будто ты отдохни. И мы не в состоянии это сделать. А тем более, если мы собираемся углубиться в анализ чувственный, там намного труднее. Но к этому надо стремиться, мы постепенно будем разбирать эту методику работы. В принципе, каббала – это же самопознание. Человек сам себя познает, познает внутри себя миры, вселенные, духовные миры, Творца. Все познает в себе. Поэтому вот эти вот системы ощущений и системы осознаний – сердце и разум, они постоянно будут стоять перед вами и требовать работы с собой. Что это еще перед нами. Устали? Нет. Ну, ничего, спрашивать уже нечего, наверное, да? Ну, вот он еще не спрашивал сегодня.
Здравствуйте, уважаемый Раф. Зовут меня Женя, московская группа. Я вот хотел у вас спросить, может ли человек вот вне группы развить точку сердца и перейти максимум? Спасибо.
Ни в коем случае этого не в состоянии сделать ни один человек. И даже каббалист, и в прошлом, как правило, не мог этого сделать. Только если были такие единичные каббалисты, которые рождались в нашем мире для того, чтобы выполнить определенную миссию в качестве посланца, в качестве проводника. Тогда он достигал своего определенного духовного уровня всякими другими путями. Но или страданиями, или каким-то усилием определенным. Но в наше время и для нас нет иной методики, чем создать в группе модель Адама. Модель общего клея. К чему ты стремишься? Я стремлюсь к свету. Свет – это исправленное состояние общей души. Я стремлюсь к Творцу. Творец – это исправленное состояние общей души. Я стремлюсь к духовному миру. Духовный мир – это твое исправленное состояние, когда ты находишься в связи с внутри общей души. Вот так. Так что я не вижу, вы знаете, для чего бы я бы так бы мордовал бы свою основную там группу Бнебаруха, или вам бы насаждал бы эти групповые необходимые всякие упражнения и методики. Это, потому что этим ты ставишь себя, это единственная модель. Изучите еще раз статьи дарования Торы, Аравут, как-то опять поручительство и так далее. Мир в мире. Выберите, просите все выноски там Бали Сулама и Рабаша и остальных каббалистов о необходимости работы с товарищами. Разбиение Адама общего клея, разделение на миллиарды частей. Это то, что нам надо исправить. То есть соединить вместе все души. Поэтому работа может быть только в этом направлении. А в чем еще? Если ты куда-то думаешь о чем-то другом, то это уже не в направлении исправления. Так чего тебе тогда делать? Это просто пустая трата сил.
Приводили пример по поводу заключенного, который у нас в России.
Да нет, мы не говорим о особых случаях, я сказал об этом до этого в нескольких предложениях раньше, что большими страданиями человек к этому может прийти. Ну так что, ты хочешь, пожалуйста, попробуй. Ну давайте, с того.
Меня зовут Виктор, это Москва, новая группа. Мы совсем недавно прошли параграф 10 из введения в науку Каббала. Угу. Там вдруг появляется таблица соответствия светов, миров, и появляются буквы иврита. Йод-хе, вау-хе.
Да.
И никакого объяснения нет, как они там появились и почему они там появились.
Это проблема. Я вас понимаю. Буквы... Вы читали Зоар? Там есть... Нет, надо. В Зоаре там есть статья буквы, как-то на русском языке... Раби Амнуна Саба. То есть был такой большой каббалист 2500-3000 лет назад, которого звали Амнон. Амнон это карп. Рыба такая есть, знаете, карп. Вот. Да, так вот, есть такое имя на иврите, Амнон. Так вот, он был такой каббалист, его звали в качестве уважения Амнон Саба, дедушка, дед, старец. Так вот этот вот карп, старец, старый карп, он приводится в Зоаре, как объяснитель, что такое буквы. Что такое буквы, их начертания, их свойства и так далее. Сами буквы никакого свойства не имеют. Если я начертил какую-то букву, допустим, так, вот, допустим, ивритская буква. Алиф. Да? Все вы знаете уже, что она изображает вот это парса, это гальгальтайнаим, это ахаб. То есть эта буква обозначает, в принципе, цимцумбет. Второе сокращение. Когда парцуф делится 10 сферот, делится на две части. Гальгальтайнаим, ахаб и парса между ними. Это парцуф. Парцуф, который таким образом разделился, потому что у него не хватает экрана на то, чтобы работать с ахапом, с эгоистическими килим. Он работает только с кетер хухма, а бина зерампин и малхут находятся под парсой. С ними он работать не может. Нет экрана. Тут цимцум. Запрет на использование. А можно использовать только гальгальтайнаим. Такое состояние парцуфа, оно обозначается вот этой буквой, которая называется алиф. Первая буква алфавита. Вот и все. Значит, вторая буква алфавита, бет, с которой начинается Тора, берешит. Тора начинается со слова берешит. Первая буква, которая бет. Да? Объясняется тоже, почему это такая буква. Значит, это буква реш. Реш. А это буква бет. Как А, Б, алиф, бет. Буква Реш, которая стоит еще на подставочке на такой. Что это за подставочка? Распространение ор хасадим. Хасадим. То есть свойство отдачи. Происходит вправо или влево. Распространение света хухма происходит сверху вниз. Хухма. Сочетание взаимное хухма и хасадим образует нам... Знаете, как на осциллографе? Вы не техник? Вроде видно, я так... Да? Как на экране осциллографа? Вы знаете, две координаты, да? И, соответственно, они рисуют вам какую-то картину. Все. Две составляющие, соответственно, соединяясь между собой, выписывают какую-то формулу. Вот это и есть буква. Каждая буква – это формула какого-то определенного состояния. Она говорит о 10 сферот, в которых части занимают определенное положение одно относительно другого под определенными экранами. С одними желаниями я могу работать, с другими нет. Причем Гальгаль Тейнаим – это 248 желаний, а Хаб – это 365 желаний, а всего 613 желаний. Это и есть душа. Или Адам, или Парцуф, неважно. Вот нам об этом и говорится в буквах. То есть буква – это запись определенного моего состояния. Вот сейчас я, щелкните меня как со вспышкой. И вот вы захотите меня увидеть в том состоянии, выразите меня какой-то определенной буквой. То есть это 10 сферот в определенном состоянии. Чем же хороши такие записи? А потому что, когда буквы находятся вместе, они изображают динамику души. И поэтому я, читая слова, могу просто проходить вместе с буквами эти состояния. Я сопереживаю, я поднимаюсь, я нахожусь в этом состоянии, которое описывает каббалист. И поэтому я могу читать слова, и для меня каждое слово – это определенный блок каких-то состояний, начало его и конец. После чего я перехожу в следующий блок состояний, который заканчивается определенной фразой. Вот эта фраза, это означает завершение цикла. Причем это очень непростое дело. Тут можно над одним словом быть в его процессе находиться несколько земных дней или даже месяцев. То есть читать на самом деле каббалистические такие тексты, которые записаны такими буквами. Библия, Тора, Ветхий Завет написан вот в таком ключе. Там все слова от Берешит и до последнего слова, они записаны на самом деле, это не исторический роман, а записаны таким образом, что каждое слово, каждая буква, запятых там нету. Там нет даже раздела между словами. Ну, мы это потом как-то поговорим. То, что произведено раздел между словами, он произведен затем. А в настоящем, в их истинном виде буквы от Бет и до последней буквы в Торе, это буква Ламет, все эти буквы, они записаны сплошными, без всяких разделений даже на слова. Изначально были записаны. Затем их разделили на слова и для лучшей передачи. Ну, а мы уже читаем это в нашем мире. Люди, которые не понимают, читают это как исторический роман, там какие-то там хроники исторические. Но каббалисты так не читают. Каббалисты это читают только лишь сопереживая с каждой буквой ее состояние. То есть каждая буква вам говорит о чем-то. Как вы читаете по нотам, если вы умеете читать, изучали там сольфеджио, то, глядя на ноты, вы внутри поете. Вы внутри слышите музыку. Вы глядя на ноты, играете внутри себя эту партитуру. Так вот, так же это происходит и с этими буквами. Причем есть перестановки всевозможные между буквами, замена одной другой, но это уже чисто, так сказать, внутренняя динамика того, что там происходит. Если вы возьмете Зоар, то Зоар – комментарий каббалистический на Тору. И Зоар призван объяснить состояние, описать состояние каждой буквы, которая есть в Торе. В принципе, истинный тот Зоар, оригинал которого у нас нет, я об этом пишу в предисловии книги Зоар, что он утерян, он, в принципе, это и объяснял. Ну, тут это море целое, что можно тут говорить, но в принципе это, попросту говоря, запись духовных состояний. Ничего здесь больше нет. Но такая хорошая запись. Изобретена Адамом, кстати говоря. И хотя это называется буквы ивритские, они изобретены. Адам написал свою книгу Разиэля Малах, «Тайный ангел», этими буквами. Потом эти же буквы были использованы всеми и в Арамите, то есть в древнем Вавилоне, еще до появления Израиля и выделения еврейского народа из древнего Вавилонского, эти же буквы использовались. Возьмите, знаете, какую книгу? Истрин, есть такой, я не знаю, жив ли он сегодня, русский ученый. Истрин, «Развитие письма». Он это описывает. Книга еще из, наверное, при советской власти давно. Я еще студентом ее читал. Вот. Теперь, я не хочу углубляться. У вас будут еще вопросы потом. Мы будем дополнять. Может, еще другие вопросы есть. Зайдите в предисловие мое, в книгу Зор. Возьмите книгу Зор, там у вас все есть. Там я очень много об этом говорю. Вы уже спрашивали. Вот мужчина не спрашивал. Что я извиняюсь. У вас сейчас будет урок.
Здравствуйте, Раф. Меня зовут Август. У меня такой вопрос. У вас почтенный возраст, и мы, дай бог, еще долгих лет, но мы видим, что...
Не дождетесь.
Анекдот знаем, да.
Ну-ну. Да-да.
А тем не менее, мы все видим, что бодрый, здоровый мужчина, и как бы кабала помогла, как бы вот помогает этому. Есть какой-то момент? И в частности, извините, дополню, просто был разговор, что раньше вы курили и потом бросили. То есть это было тоже как момент?
Ну, заставили, связан. Конечно, врачи, да, у меня давление, у меня сахар, у меня, конечно, что я могу сделать? Как говорил Карлсон, в меру упитанный, как он там, да, мужчина. Да. Сам расцветил, да. Так вот, нечего бояться за меня, потому что на все на это существует план и определенная система вообще управления всеми душами. Я являюсь приводником, до меня были и после меня будут, ничего страшного. Будем надеяться, что мы закончим еще до всего этого совместно наше духовное восхождение, послужим еще человечеству дальше и сами уже и не будем, и не будет нужды снова возвращаться сюда и начинать с пеленок. Так что надо к этому стремиться. Но, в принципе, ученик любой должен готовить себя к тому, что он будет не только самостоятельным, а будет, в свою очередь, преподавателем, представителем кабалы и, я бы сказал, духовным руководителем человечества. К этому вы все должны стремиться. И это требует серьезных занятий, работы над собой, духовного уровня. К этому все равно надо стремиться. А остальное не важно. Это все... Кабала помогает для здоровья, да, но начиная с определенного этапа. Причем эти этапы зависят, с одной стороны, от самого каббалиста, с другой стороны, от среды, от группы, в которой он находится. То есть нельзя сказать, что мое состояние зависит от меня. Оно зависит, в общем-то, от учеников. Так что старайтесь. Следующий вопрос, пожалуйста. Нет? Все? Ну, у вас еще есть время. А то начнем женский урок. Да, вот тут есть новенький. Не спрашивал никогда.
Здравствуйте, Раф. Я хотел задать простой вопрос. У нас просто сейчас...
Тебя как зовут?
Вадим.
Откуда?
Да.
Симферополь?
Растерялся. Нет. Москва молодежная группа.
Так.
У нас грядет, скажем так, акция, да, выставка. И вот, соответственно, вопрос такой тривиальный. Соответственно, с какой книжки, если скажет человек, а что вы посоветуете, с чего начать? Может быть, у вас уже был как бы опыт, да, и то, с чего
рекомендуете? У нас проходят систематически такие действия, когда мы выходим, выезжаем, расставляем столики, продаем, раздаем, делаем все что угодно, чтобы книги пошли в народ. Вы знаете, сейчас этими днями, когда армия спускается с Ливана, то стоят наши ребята на границе, там, где есть места, где кормят солдат, и раздают в этих местах наши книжки. Буквально по несколько тысяч книг в день. Ну, ничего не сделаешь, но мы обязаны это делать. Мы просто решили, что мы собрали определенную сумму, и на это мы должны ее израсходовать. Какой был вопрос? С какой книжки начинать? Так вот, если мы просто раздаем, то мы раздаем определенную книгу. Как правило, самую простую, самую доступную, самую актуальную для того рода населения, кому мы раздаем. Вот. У нас, допустим, сейчас раздается только солдатам по предъявлению документа. И я не знаю, как это называется здесь у вас, район Имаатит. Белла, вы не знаете, что это за книжка? Белла! Район Имаатит. Я перевести-то я сам смогу. Это интервью с будущим в переводе. А чему она соответствует, какой русской книге? Там чему-то соответствует. «Лестница в небо»? Я не знаю, а может быть «Форум». Короче говоря, неважно. Это не я выбирал, это выбирали израильтяне, молодые, которые понимают, какая из книг им ближе. Потому что я хуже разбираюсь в характере молодежи, при том местной. Хотя у меня там дети выросли, но я их не понимаю. От своих собственных детей. Так что это другая ментальность. Это страшно. Совершенно что-то марсианское. Да-да. Поэтому непонятно мне. То, что решают специалисты, то есть мои ученики, которые из этой же среды, они считали так. Если же мы продаем книги, то они проводят перед этим очень серьезный инструктаж. Мы не можем просто поставить за стол продажи наших книг любого человека, у которого есть желание. Он должен перед этим просто знать, о чем каждая книжка, примерно представлять ее полное содержание, должен сдать экзамен на эту тему, он должен сдать экзамен о том, как разговаривать с человеком. Не просто так, алло, иди сюда, смотри там и так далее. Завлекать его не как на базаре, понимаешь ли, там столько стоит килограмм. А нет, это целая система. У нас есть среди учеников люди, которые занимаются маркетингом, причем серьезные люди, которые преуспели в этих делах и имеют большие такие фирмы маркетинговые, и они проводят с нашими ребятами постоянные занятия. И только после этого те выходят на улицу. И вот сейчас у нас была неделя книги в июне месяце. В течение недели мы просто, 10 дней даже, по-моему, это было, в течение этих 10 дней мы даже практически не занимались. Был очень маленький контингент занимающихся на уроке. Все остальные только работали на эту неделю книги. И до этого они в течение месяца к этому готовились. Каждый день были занятия. Инструктаж. Что написано в каждой книге, каким образом разговаривать с клиентом, как с ним объясняться, как отвечать на провокационные вопросы и так далее. Это целая система, и это у нас записано, на пленку записано, на видео, для того, чтобы следующему поколению, так сказать, ну а следующее поколение через месяц-два придут новенькие, через полгода их можно будет включать в работу, они должны будут это все смотреть. Ты же не будешь с ними заново заниматься. И так далее. То есть это очень серьезная проработка. Кроме того, человек подходит к прилавку, должна быть аннотация на каждую книгу. У нас это сделано в виде брошюрки, название книги, краткое содержание. Название книги, краткое содержание. Он стоит, посмотрит, что ему ближе. Да, ты ему сам советуешь, а он может и сам просмотреть. 10 книг, 12 книг, он быстренько просмотрит, так о чем, какая из них ближе к нему. Вот и все. Так что вот так вот мы действуем. Кроме того, мы заключаем договора с предприятиями. В Израиле очень популярно приглашать лекторов на предприятия. Или во время обеденного перерыва, или просто там правком, завком. Там же социалистическая система у нас. Израиль социалистическая страна еще. Вот. И там очень серьезные эти профсоюзы. Значит, договоришься с профсоюзом о лекции. У нас есть человек, который специально, это его задача, это его зарплата. Он сидит и занимается этим целый день. И он отрабатывает эту зарплату, потому что это лекции платные. Обычная лекция стоит, допустим, в 3 раза дороже, чем мы предлагаем. Мы предлагаем треть по сравнению со всеми остальными лекторами. И поэтому у нас много возможностей. Значит, идет лектор туда, на эту лекцию, и одновременно с ним идет человек, продающий книги. И вот таким образом у нас сейчас уже практически 3 лектора, которые загружены. Мы надеемся, что они будут, что это будет для них зарплата. Что они смогут быть освобожденными только для этого. Кроме того, что продаются книги. Кроме того, существуют всевозможные ведь ярмарки, базары, какие-то конференции, где ты всегда можешь прийти и тоже поставить свой столик. Или за какую-то минимальную плату. Или даже без этого, не оплачивая. Кроме того, у нас есть оплаченные места, за которые мы платим, на центральной автобусной станции в Тель-Авиве, в Иерусалиме, на железнодорожной станции. И нам стоит платить, хотя нам это невыгодно, в общем-то, в убыток, но мы это делаем, и там стоит постоянно человек с утра до вечера, он себе этим зарабатывает на зарплату, мужчина, а за место уже мы доплачиваем. То, что он продает книги, мы ему сдаем эти книги по себестоимости, он на этом еще наваривает там свои там не знаю сколько процентов, и ему этого хватает на жизнь. И он полностью только этим занят. И нам выгодно это. Что значит выгодно? Сделать рекламу 1 раз дороже, чем оплатить этот столик за месяц. Понимаешь? Так что... И в день таким образом продает где-то 40 книг. Ему это хватает на зарплату, а для нас это чистое распространение. Так что мы пытаемся где только угодно это делать. Но опять-таки не агрессивными методами. А все эти подачи всяких рекламок в газеты, по радио, у нас это не работает. Здесь может, да, я не хочу ничего говорить. Да.
Игорь, московская группа новичков, пишет, что в течение жизни человека может сеяться несколько душ. Тогда где существует личность человека?
В этих душах и существует.
Ну, они, как бы, наверное, разные по своим свойствам.
Ну и что? А ты все равно существуешь во всех душах одновременно. Ты вдруг выяснишь, что тебя как такового нет. Что ты сам – это включение во все остальные души. Это трудно сейчас с нашим эгоизмом как-то так ощутить или согласиться. И вообще как-то это, ты теряешься. А что меня нет, тебя на самом деле нет. Даже... всякие индуистские практики говорят об этом, очень многие вообще говорят об этом, а тебя нет. Это не слишком сложно вообще ощутить. Ну, кто? Ну, давай последний, этот самый.
Здравствуйте, уважаемый Раф.
Да.
Меня зовут Али.
Все со мной здороваются, как будто первый раз.
Новая группа Москва.
Да.
Значит, вот мы каждый приобрели себе по несколько из ваших книг. Я сейчас, например, ну вот у меня возникает какое-то такое ну, неконтролируемое желание постоянно читать, узнавать что-то новое, хотя мы сейчас только закончили изучать фактически 3 основных понятия. Я читаю постоянно что-то из вот книги «Последнее поколение», «Наука ведения», ваш комментарий к книге «Зор». Не существует ли вероятности того, что я себе что-то там представляю, визуализирую постоянно, потому что по-другому пока не могу. Не существует ли вероятности или опасности того, что я себе могу поставить в будущем ну, какой-то блок, да, на то, что я начну сейчас что-то уже себе воспринимать как-то неправильно? Да?
Нет. Даже если ты будешь считать задом наперед, даже если ты ничего не будешь понимать, даже если ты запутаешься полностью, все равно свет, который ты вызываешь этим своим желанием, воздействует на тебя, и он тебя ведет вперед. А то, что ты не будешь понимать в книжке, или тебе будет казаться, что ты что-то в ней понимаешь, это совершенно ни о чем не говорит, и совершенно не определяет твой процесс развития. Нам кажется, что мы развиваемся в зависимости от того, насколько мы понимаем. Развиваемся в зависимости от того, насколько мы ощущаем. Ну что? Почему ты хочешь быть последним? Хорошо. Я чувствую, мне женщинам уже ничего будет делать. Ну да. Мы для вас приготовили. Да, пожалуйста. Это твоя соседка. Пожалуйста, да. Только микрофон.
Масте все нравится. Но буквально беда меня преследует. Все, каждое ваше слово я хочу передать своей семье, своим этим внучатам и своей дочери. Встречаю страшный отпор, очень нервничаю, страдаю. Прихожу к выводу, что страдания – это хорошо, потому что через страдания я развиваюсь.
Вы видите, сколько ошибок. Во-первых, же насилуют всю семью.
Насилуют
всю семью. От того, что они не отдаются, еще страдают.
Что делать? Помогите.
Бабушка, вы должны это дело прекратить. Да. Я вам скажу, у меня тоже семья, есть дети, уже есть внуки. Я никому не насиловал этим делом. Когда сыну было где-то 8-9 лет, я занимался, он родился в 72-м году, значит, в 79-м я начал заниматься с Рабашем, до этого я с ним не занимался. Где-то в 80-м году, ему это было 8 лет, я тоже начал, когда дома занимался психой, введением в науку была тогда, и он тоже сидел, я ему так немножко рассказывал, на нем тренировался. Ну, и кроме того, мне было легче, потому что он как пацан сразу же схватил иврит. Он приехал туда в 2 года, двухлетним. А для меня было это сложно. И он мне так помогал выражаться. Потому что у меня иврит был очень плохой. Я работал в армии, в военно-воздушных силах. И с солдатами только жаргон у меня был, причем такой очень нехороший. Я даже не знал, что я матом все время говорил. Да-да, не знал. На меня страшно смотрели, странно смотрели в магазине. Вроде бы приличный парень, интеллигентный и такое выдает. Так вот, я только со своим сыном немножко занимался, когда он был молодой, 8-9 лет. И все, и то это было где-то полгода. После этого я с детьми не занимался вообще. Но потому, как они видели во мне пример, что я занимаюсь и отдаюсь этому делу, то старший сын, закончив все там всякие заведения, все равно занимается кабалой, и он является руководителем нашего распространения книг в Северной Америке. Он живет в Торонто с семьей, с внуками с моими. Старшая дочка вышла замуж за парни из России, он служит офицером в полиции, она доктор биологии, но все равно все-таки вышла замуж за моего ученика. И с удовольствием рядом с этим находится, хотя, конечно, этим не занимается, это не ее интересы, но находится рядом. И младшая дочка сейчас делает докторат по кабале в университете. Что я хочу сказать? Тихий, спокойный пример, ненасильственное распространение даже среди родных, а уже от чужих там где-то на работе или где говорить нельзя, там вообще заткнись и молчи, стисни зубы. Это единственное условие возможного успеха. Ничего им не говорите. Пускай они просто видят вас доброжелательный, здоровый, цветущий, жизнерадостной, что вам от этого хорошо. Вы увидите, как вдруг их к этому потянет. Вы должны быть источником своего внутреннего света. А так они думают, ну, на бабку там чего-то село. Что-то она приходит к нам и хотя желает нас тоже вот так вот, как ее там, понимаешь ли, охмурили, так и она нас насильно. Нельзя.